Я не могу напеть, потому что не помню.
Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год два раза в год. Вот.
Слушайте, кажется, мы начали 60... Какой? О, что я несу? 46-й выпуск подкаста «Хоба». И нас сегодня здесь двое. Меня зовут Ваня. А вот второго того, который не Ваня, соответственно, зовут...
Коля.
Yeah.
Здорово, ребят.
Да. Все, короче, что-то разбежались. Аня, видимо, после перелета из Черногории еще отходит. Адель из Швеции поехал потусить как раз в Россию. И мы с вами встретимся на открытой записи с кем-то, я думаю. На всякий случай предупреждаю, что в октябре мы собираемся сделать офлайн-запись, куда смогут прийти около 20 человек. Кажется, 12 или уже 14 мест заняты.
15, я слышал, 15.
Вот.
Последние места, сколько-то... ребята. Электричка отчаливает, последний вагон на подножечку, давайте, ждем всех.
Да, если что, ссылка будет на таймпад в описании, равно как и... ссылка на форму для сбора опросов для нашего спешала. Мы решили, что что долго ждать, и пригласили во второй спешал человека из Sber Devices.
И он расскажет нам про компьютерное зрение.
Да, его зовут Максим Купрашевич. Будем говорить с ним о том, как он вообще пришел в эту сферу, о том... как он возглавил команду компьютерного зрения в Sber Devices, вообще, что это такое. У них есть даже уже продукт, о котором тоже можно поговорить. У продукта есть конкуренты, можно посравнивать, можно попредставлять, каким будет будущее. Короче, должно быть интересно. По этому поводу предлагаем вам тоже задать Максиму какие-то вопросы через специальную форму. Такие дела.
Задавайте лучшие вопросы, получите наши стикеры и подарок от Sber Devices. Ха-ха, мотивация.
Да, кстати, так оно и будет. Какой именно подарок от Сбера получит лучший вопрос задаватель, мы пока не знаем, но Максим обещал подумать. Ну чё, Колян, как дела у тебя на этой неделе?
Нормально. Мои пальцы снова зашевелились все. И
о,
это
серьезно?
Приятно. Ну да, видимо, там начало что-то срастаться, и я... Чувствую восстановление какое-то. Это здорово.
А это сопряжено с какими-то болевыми ощущениями или все ништяк?
Нет, ты просто ломаешь руку, а потом живешь в гипсе. Ну, все мои переломы так складывались. Ты просто учишься по-новому немножко смотреть на мир, рассчитывать какие-то свои действия заранее. И типа. Ну, гипс на кисти руки не самое страшное, что может быть. На самом деле, в плане наложения гипса, так что нормально все. Не первый раз, может, даже не последний.
Ох, блин, прекрасно.
Да, что у тебя?
Я даже что-то и не знаю, что такого рассказать. Я вот купил билеты в Албанию, например.
Вау, клево.
Да. Я думаю, что я отдельно в одном из обсуждений одной из новостей немножко об этом даже подрасскажу, потому что есть что, это прикольно связано. Так что интрига бешеная вообще. Оставайтесь с нами на ближайшие как минимум минут 20.
Да. Ну что?
Что ж.
Погнали.
Да, смотри, я притащил вот какую новость. Естественно, с сайта trendsrbc.ru. Зря я, что ли, там работаю контент-директором. Да. Короче, суть такая. В Испании протестировали успешно караван автономных тягачей. Прикинь.
А проект называется Ensemble. Красота какая.
Да, проект называется Ensemble. Очевидно, на русский это переводится как ансамбль, и это такая прикольная метафора. Собственно, испанцы публично продемонстрировали, что тягачи разных автопроизводителей, например, DAF, Daimler, Trax, Iveco, естественно, MAN, естественно, Scania, естественно, Volvo, а еще там был Рено, могут успешно друг с другом взаимодействовать. по протоколу связи V2V, то есть vehicle to vehicle, от одного транспортного средства к другому. Суть, короче, в том, что спереди, например, едет тягач, за рулем которого сидит живой настоящий человек, который, в общем, всей колонной вот этой автономной управляет, а за ним хвостиком едут на таком супер-супер крутом, я бы сказал, круиз-контроле, который предусматривает, что между тягачами могут, между фурами может заехать легковушка, например, там как-то перестроиться, чтобы они ее там не раздавили нахрен. Короче, вот они умеют так ездить. Ну и прикольно, что для этого не нужно строго одну марку какую-то покупать. Это отдельно здорово. Собственно, знаешь что? Мне кажется, что беспилотный транспорт в ближайшем будущем, наверное, ждет примерно это. Мне кажется, это более реально, чем ну, типа, дождаться вот, автономности личного частного транспорта. Ну, типа той же Теслы, пятый уровень автономности. Вот Маск все говорит, что скоро-скоро-скоро, вот мы уже готовы, но мне кажется, до этого далековато.
Новостям о тестированиях какого-то транспорта беспилотного в разных целях, новости об этом тестировании уже публикуются, мне кажется, много лет довольно, и что-то они, собственно, чтобы взяли и запустили, так сказать, в продакшн эти штуки. А Тесла как-то больше слышно в основном инциденты всякие. Или просто потому, что так преломляется луч общественного внимания.
Слушай, ну, наверное. Кстати, из последних новостей про автопилот Теслы Model... Короче, неважно, какая модель. Важно, что она была вот с последней версией какого-то из их автопилотов. Она протаранила тачки полиции в США, прикинь. Она не заметила ни проблесковые маячки, ни то, что было несколько машин, ни 6 человек рядом, и собака. Всего этого, короче, камера как-то вот не заметила. Точнее, вероятно, заметила, но подумала, что это, не знаю, дорога.
Блин, я представил нарезку регистратора с записью в The Police. Классно.
Вот, и копы, короче, подали иск. Теперь ждем, чем дело кончится.
Да. Вообще, мне кажется, вот если говорить о каком-то промышленном серьезном использовании, то это такой наиболее вероятный такой мягкий сценарий, потому что сходу отдать какие-то здоровенные грузы, ценные полностью во власть искусственного интеллекта, это вот так себе история. А такой гибридный вариант, мне кажется, психологически подготовит рынок к этому очень хорошо.
Слушай, а ты собираешься психологически готовиться в Ясенево на беспилотных такси Яндекса или нет?
Нет. Для этого надо поехать в Ясенево.
Для этого надо заявку на специальном сайте оставить, да, и поехать в Ясенево, потому что специальная зона для тестирования беспилотных тачек прямо в городе вот в Ясенево образовалась не так давно.
Ну, я вряд ли доеду до Ясенева, но я бы почитал, конечно, об этом опыте.
Слушай, а мне что-то даже не лень, я оставил заявку, вот если мне ответят, типа, Ваня, приезжай, я обязательно приеду.
Круто, а я с него с твоей стороны Москвы?
Ну, или оно наоборот? На юго-западе.
А, ну, грубо говоря, более-менее с твоей.
Более
прикольно
или менее с моей,
расскажешь,
да.
Расскажешь.
Ну, это если позовут, но вроде когда-то должны. Я надеюсь, что мою заявку мимо не пропустят. Кстати, по поводу автономных грузоперевозок есть еще новостюха. Она не то чтобы прямо новость, это было еще в середине сентября, вот не сейчас. Но российская компания BaseTrack запустит беспилотные коммерческие грузоперевозки до конца 2021 года по трассе М-11, которая из Москвы в Питер. Прикинь.
Вау. Прям междугородние перевозки беспилотно. Нифига себе.
Да, насколько я понимаю, там будет ну, какая-то типа специальная полоса, плюс будут специально оборудованные грузовики Mercedes-Benz Actros 1845.
Специальная полоса?
Ну, не специальная полоса для автономных тачек, но в том смысле, что они не будут никого там обгонять, будут плестись где-то справа. Я сомневаюсь, что они будут херачить там 100 км в час
типа
с лишним.
Тестовый режим.
Ну начала. Да, в каком-то тестовом режиме
это
должно...
Хорошо.
До конца этого года заработать. В начале ноября.
Вот это классно. Такую историю услышать от наших операторов. Я сейчас подумал, что Знаешь, сериал «Дальнобойщики»? Вот ты прикинь, у них бы, короче, был не один КамАЗ, а ensemble. Можно было бы снять еще сезон или два, наверное, только вот на этой теме.
Блин, да, это было бы прикольно. И вот эта музыка еще.
Да-да.
Я не могу напеть, потому что не помню.
Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь. Там Новый год два раза в год. Вот. Я помню.
Да,
я
и этот мужик как... усатый еще.
Иваныч,
его молодой
Иваныч
напарник.
И Саня. Я просто пересматривал какое-то время назад, да. Такие они едут, типа там, Иваныч, Иваныч, седьмого не вижу, где седьмой, Иваныч? И они, короче, в какую-то там мухосрань возвращаются оставшимися всеми тачками, чтобы там найти седьмого, а седьмого угнали, или они кого-то оставили, а тачки угнали, или, не знаю, там... какие-то кибербандиты ехали рядом и взломали через легковушку, взламывают одну из восьми тачек этих и пытаются ее остановить. Там начинаются какие-то киберразборки. Вау. Очень большое поле для фантастики.
Слушай, да, знаешь, кстати, в чем еще прикол? Если возвращаться к новости, то до 2024 года планируют оснастить трассу М-11, ту самую Москва-Питер, цифровой инфраструктурой для безопасного движения автономных грузовиков. То есть пока что это типа пилот-пилот, а к 24-му не только тачки будут автономными, но и инфраструктура тоже будет соответствовать. Причем вот этот протокол, который V2V, это часть еще более крупной штуки под названием смешным «Бонец». Это автомобильные самоорганизующиеся сети. Штука в том, что ну, общаться может не только типа тачка с тачкой, но и тачка, не знаю, там со светофором, тачка с дорожным покрытием при желании там, и так далее. Короче, можно придумать много всего интересного. Блин, будущее. Да.
Офигеть. И это же какая-то универсальная штука V2V, да?
Ну, V2V это да, это протокол, но он не проприетарный, насколько я понимаю, он более или менее открытый, есть, ну, это просто стандарт некий.
А, ну это классно, потому что интернет вещей, насколько я читал, во многом тормозится из-за того, что они, не знаю как сейчас, но они не могли прийти к какому-то единому стандарту, и было много разных веток развития, протоколов, там, Apple-овские, Zigbee, еще чего-то. И, ну, в плане консюмерском, поэтому рынок не сильно развивался, потому что люди не знали, чего выбирать. И приходилось им держаться в рамках какой-то одной инфраструктуры. Не знаю, как сейчас дела с этим стоят, но когда-то было так.
Смотри, я думаю, что конкретно реализация вот этого ванет или ванец, в зависимости от прочтения, она может быть основана, ну, типа, условно, на LTE, на 5G, на Wi-Fi, на ZigBee, там, ну, типа, на чем угодно. Это просто, типа, такая, ну, не то чтобы надстройка, это описание того, как внутри вот этих протоколов уже существующих должно осуществляться общение тачек между собой или с инфраструктурой. Так что конкретная реализация – это вопрос тоже все-таки.
Ну,
я
да.
Сейчас прочитал на Википедии.
Я скорее переживаю не из-за того, по какому стандарту связи это все будет работать, а из-за как раз из-за унификации самого протокола, вот команд, каких-то форматов пересылаемой информации, синхронизации. То есть того, что должно передаваться по различным сетям.
Ну, блин, вот круто-то круто, но с другой стороны, прикинь, у тебя едет 20-тонная дура такая, дура-фура, и ее взламывает хакер. А? Каково?
В каком-то кино это было, по-моему. Ну, или должно было быть.
Это было, мне кажется, в куче кин, так что...
Взлом машины.
А все, что было в куче кин, скорее всего, в какой-то момент станет реальностью. Поэтому, ребята, как вы сейчас с некоторой опаской обгоняете фуры, так и в будущем предлагаю делать то же самое.
Насколько я знаю, какие-то этические вопросы, типа там, кого сбить или кого не сбить, они до сих пор довольно спорные в плане встраивания в беспилотные автомобили.
Ну, типа, кто будет ответственен за решение? Ты вот это имеешь в виду?
Ну, да, кто будет ответственен, какое решение принимать в разных случаях.
Ну, я вот сейчас подумал было тебе быстро ответить в случае вот с таким караваном. Наверное, это погонщик каравана, живой человек должен быть.
Ну да, это хорошо, когда у тебя гибридный гибридная система.
А с другой стороны, прикинь, у тебя этот караван растягивается, ну сколько длина фуры? Метров 20? Меньше? Ну, допустим, 20. Допустим, у тебя 8 таких тачек в караване. Это, блин, 100 с хреном метров, 160. Представь, что ты такой едешь впереди, а сзади что-то случается. Кто виноват? Все еще погонщик или автопилот?
Ты едешь впереди, а в последней фуре у тебя уже живут цыгане.
Смешно.
Да.
Короче, да, вопросиков все еще дофигища. Но как бы если не начать, то они точно не решатся. То есть я не верю вот в модель, когда находится какое-то идеальное решение.
Не, конечно.
И после этого все радостно запускается. Да нифига.
Конечно, и мне очень нравится именно идея с гибридной моделью в плане mass adaptation, она перспективная, я думаю. Adoption, mass adoption.
К слову, о mass adoption всяких ИИ и прочих технологий вокруг автономных тачек, и не только автономных, я пока готовился, притащил еще новостюху забавную. Звучит она так. В России создали первый в мире беспилотник, принимающий экзамен на права. В Казани такое разработали. Прикинь, ты такой садишься, у тебя нет инспектора никакого рядом с тобой, у него нет педалей, есть только тачка, условный какой-то планшет, на котором ты, не знаю, вбиваешь свое имя, а может даже не вбиваешь, может, он тебя распознает. Сейчас же в метро тебя распознают, чего бы и тачки тебя не распознать.
Mm-hmm.
Садишься, оно тебе строит маршрут, ты по нему едешь, и, собственно, оно анализирует так, как, наверное, примерно сейчас анализирует какой-нибудь Яндекс.Драйв, стиль твоего вождения, только по большему количеству критериев, очевидно. Ну и в финале какой-то вердикт выдает.
Это великолепно. Я просто знаю, насколько коррумпирован рынок выдачи водительских прав вообще. Ну, не знаю, как в мире, в России это просто волосы дыбом, когда я понимаю, что права там проще купить, чем получить, и система покупки намного лучше выстроена, чем система получения нормальным путем. Поэтому я прям в восторге.
По статистике я тут посмотрел... Только 30% экзаменуемых сдает на права с первого раза. Остальные 70% идут дальше, и сколько таких раз, непонятно. Ну, то есть, да, это открывает целое поле для вот таких непонятных махинаций. Но при этом, кстати, разрабы этого решения говорят, что, ну, вряд ли это будет сразу такая модель, когда ты просто садишься в тачку и просто даешь экзамен. Инспектор там все равно будет, и он будет... финальное решение выносить. Наверное, какую-то рутину типа с него снимут. Ну и как минимум, наверное, это такой способ кому-то что-то при большом желании доказать. Ну вот типа он тебя валит, а ты говоришь, посмотрите на телеметрию, чуваки.
Ну да, можно, я думаю, будут сниматься какие-то логи с этого всего. Съемка. Ну, помимо регистраторов каких-то внутренних, может, будет логирование того, что делает в машине конкретно вот экзаменуемый, типа там, что нажимает, как переключает. Это все можно будет собрать и прям полный лог его поездки сделать. На основе этого какие-то апелляции подавать, если инструктор попросил, например, взятку, чтобы окнуть твой нормальный проезд. И опять же, классно, что все это начинается как раз не прямо вот... Вот тебе компьютер, веди, он тебя оценит, а что сажают человека. Это опять же мягкий путь. И того и гляди, ну, через это мы придем к тому, что человек будет не нужен в таких случаях.
Слушай, вообще забавно, конечно, что в ситуации, когда вот-вот вроде бы права тебе уже перестанут быть нужны, разрабатываются такие вещи. С другой стороны, я вспоминаю эпизод из фильма «Я робот» с Уиллом Смитом, где они такие едут, на чем они там ехали, на Audi, там была вообще чудесная интеграция. Вот едут они на таком суперавтономном Audi, и там какая-то заварушка в тоннеле, и он такой перенимает управление на себя, и пассажир, который с ним едет, говорит, ты что, охренел вообще? Ты, типа, водить умеешь? Ничего себе. Что-то такое там было. Ну, наверное, все-таки стоит уметь водить на всякий случай, даже в прекрасном прекрасном мире будущего, где есть автономные тачки.
Да, стоит уметь водить. Я не умею. Несколько раз я думал о том, что стоит научиться, но не находил подходящих кейсов. А теперь я вовсе работаю из дома, и ну, куда мне ездить часто достаточно, чтобы оправдало себя мое владение транспортом личным.
Ну, подожди, ты же вот дико кайфанул от того, как ты съездил, куда ты съездил?
На Алтай.
На Алтай. Ты бы мог там теоретически немножко погонять сам или вообще сам организовать себе какое-нибудь путешествие. Может быть, не на Алтай, может быть, куда-то поближе. Но прикольно же.
Ну, да, да. Да, это тема. Сел и попутешествовал где-то. В той же Московской локальный, области можно путешествовать туризм. Классно прямо. Локальный туризм.
Собственно, да.
Окей, окей.
Слушай, да, обещал небольшую историю про Албанию.
О, давай.
У меня забавная ситуация, да, с правами. Я их получил больше 10 лет назад. У меня мега-стаж, но по факту я водил мало. Мне кажется, я уже рассказывал даже в этом подкасте об этом отчасти. Но, короче, мы купили билет в Албанию, а в Албании, как выяснилось, делать нехера вообще, если без тачки. Ну, типа, либо чилить где-то на побережье и никуда не уезжать. Но, как выяснилось, страна вообще мега недооцененная. И там столько красот, что очень хочется. И вот в оставшееся время, которое у меня есть до поездки, это несколько недель, я стараюсь брать каршеринг в Москве, чтобы как-то попривыкнуть заново и подсобрать обратно растерянный скилл за долгие годы невождения.
Ну и как?
Да вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, нормально. Конечно, нервно. Мне вот все знакомые чуваки, которые давно водят, говорят, что если ты в Москве нормально ездишь, то там в условной Албании, где трафик вообще не такой плотный и все такое, тебе будет, ну, типа, комфортно. С другой стороны, там есть горы и серпантин. И вот это меня немного напрягает. А еще говорят, что водители в Албании считают, что поворотники не нужны, например.
А, да, в чате у нас парень один рассказывал про Албанию, как
да.
Раз интересное.
Спасибо им большое наблюдение. За это. Тоже чувак был в Албании, говорит, что пару раз чуть не посидел, и это меня, конечно, тоже немножко нервирует. Но при этом есть, типа, третий взгляд на этот вопрос. Кто-то говорит, что из-за такого стиля вождения в целом в Албании чуваки там спокойно достаточно относятся к каким-то твоим факапам на дороге. Ну, типа, затупил и затупил. Ничего страшного, никто тебе сигналить не будет. Это немножко успокаивает.
В Москве с этим жестче, насколько я знаю.
Слушай, в Москве с этим вообще странно. Типа, ты едешь, никого не трогаешь, выясняется, что ты кому-то помешал, тебе посигналили, обматерили и так далее.
Да,
ну, такое.
Я всегда удивлялся, какая концентрация ненависти сосредоточена на дорогах автомобильных.
Не знаю, как типа как неофит. Я стараюсь ехать, ну, типа, за скоростью потока, но при этом особо никуда не спешу, стараюсь не спешить. Ну, я вообще стараюсь рассчитать как-то так, чтобы был, ну, какой-то запас по времени там и все такое. Вот завтра попробую рано утром, чтобы не было суперплотного трафика, доехать до офиса.
Ну, круто. Удачи тебе.
Ох, да. А, ну и как же мы можем без этой самой... Без... Как это называется? Когда ты подначиваешь слушателя сделать что-то.
Интерактив. Я не знаю, байтинг.
Короче, самое время для него. Чуваки, заходите в чат, в Телеграме, ссылка в описании. Рассказывайте, есть ли у вас права, рассказывайте, что думаете про трафик в Москве, или если вы не из Москвы, короче, расскажите. И что, главное, думаете про автономные тачки? Нужно ли сейчас вообще кому-то уже получать права? Или уже скоро не нужно будет?
Ну, это почти байтинг. Байтинг – это чуваки, тут говорят, в Москве самые нормальные водители, а вообще в России никто водить не умеет. Вот это байтинг.
Ну, слушай, остается ли он байтингом, если я открыто об этом говорю?
Ладно, мы уже пропустили момент. Момент провокации.
Мета-байтинг. Ух, Что? Что, перейдем к Амазону, быть может?
Давай. Что там?
Амазон 28 числа сентября представил робота Астра. Это такой, как бы его, забавно, когда ты начинаешь описывать какие-то реальные объекты в подкасте. Это такой гибрид парогенератора Керхер с мачтой, на которой прицеплен планшет Lenovo. Знаешь, такой, типа, или Sony, короче, с такой трубочкой на одном из торцов. В общем, эта штука умеет автономно ездить размером, типа, с небольшую собаку или с крупную кошку. Ездит такая по дому на этом планшетике, который умеет вращаться во все стороны, выведены два глаза, и это обеспечивает, ну, какой-то интерактив и типа эмоции. И вот оно для чего предназначено? Для того, чтобы в случае чего с помощью этого робота посмотреть, выключил ли ты утюг из розетки, закрыл ли ты дверь. Вот оно еще само автономно может ездить и слышать всякие звуки. Типа, если кто-то вломился в дом, оно приедет такое, заснимет ворюгу и отправит тебе либо live view, либо, ну, запись как минимум. Вот. И говорят, что это еще штука, которая может помочь потенциально одиноким, престарелым людям. А, и еще прикол. Оно умеет на своей спине, у него есть два отсека, возить пивасик.
О! О! Я почему-то представил, как, ну, ты же не возьмешь с собой на работу этого чувака. Ну, вот представь, он остается дома, типа, ты уезжаешь на работу и думаешь, так, блин, дверь-то я, наверное, забыл закрыть, запереть. И связываешься там, Астра, я закрыл дверь, и он просто с разбегу так дверь, буф. Ну, наверное, да. Но он же не проверит, запер ты ее или нет. Он просто будет въезжать дверь, так, типа, ну, она не открывается, значит, ты, наверное, закрыл ее. А ты будешь думать, блин, ты тупой, я же не помню, запер я ее или нет, как я это проверю, Такие какие-то,
ну, слушай,
конкретные,
да,
кейсы, они странноватые. Хотя, если он будет внедрен в систему умного дома, которая охватит входную дверь, то тогда...
Тогда он тебе вообще не нужен, чтобы понять, закрыть дверь
или нет. Тогда нафига он тебе нужен, да.
Не, ну он может подъехать к плите и посмотреть, поднять свою мачту и посмотреть, а у тебя выключен газ условно или нет.
А, точно, у него же есть кейс... мачта.
Да, этот кейс есть даже в промо-видео, которое они сделали. Но оно, конечно, такое.
Ну, такое, да.
Видео с счастливыми людьми.
Ну да, знаешь, вот если я возьму свой пылесос Bosch за там 3000 рублей, оторву от него, собственно, гофру с щеткой и приклею сверху планшет. Ну, примерно вот так будет выглядеть, как робот Астры. Да.
В общем, да, и прикол в том, что была еще и вторая новость по этому поводу. Он так вышло, что этот робот Астра оказался довольно всратым.
Ну-ка,
издание Vice. Издание Vice опубликовало обзор документации, которую слили в сеть. И там еще были и записи с совещаний разработчиков, и они, в общем, открытым текстом говорили, что Астра хрупкий, он постоянно пытается сброситься с лестницы, потому что, ну, у него нет никакой возможности, чтобы по лестнице спуститься или забраться. Кстати, у него нет еще и ручек, и ножек, он это колесный такой робот. Вот, и отдельный прикол. У него есть фишка, у него, естественно, есть камеры для того, чтобы в пространстве ориентироваться как-то. И он с помощью искусственного интеллекта, естественно, распознает лица. Но вот из этой слитой документации и записи стало ясно, что лица он распознает не всегда успешно, а когда он не понимает, кто перед тобой, он думает, что это чужой, и начинает за ним постоянно ездить и палить его. И это типа немножко крипово и раздражает. Ну, то есть эта штука за тобой ездит, у него меняется еще выражение лица такое, становится немножко озабоченным, и оно постоянно тебя смотрит, типа, что ты делаешь? Что ты делаешь?
Она включает что полицейскую сирену еще.
Не, насколько я знаю, нет. Это называется Sentry Mode. И пока ты вот сам не отключишь этот Sentry, он продолжит за тобой ездить. Там, правда, потом какое-то опровержение вышло, что типа, чуваки, мы, конечно, допилили прошивку, он все нормально распознает, он не падает с лестниц. Но что-то я не уверен.
Sentry Mode звучит, как будто у него еще пулемет повешен на эти случаи. Угрожающе.
Да. Стоит это, кстати, приблуда довольно недорого. Ну, относительно, конечно. Штука бакс.
Ну,
в общем и целом, это уже намного дешевле, чем какой-нибудь робот Айбо. Помнишь, такой был?
Нет, напомни.
Робо-собака такая была когда-то.
А, точно, точно, да.
То ли у Sony, то ли у Honda. Нет, у Sony. По-моему, было такое. Но оно тогда не умело вообще ничего. Оно как-то еле-еле передвигалось, было умильным, строило тебе глазки, но ничего не делало. А это хоть может год и ездить.
Ну, с точки зрения аппарата, мне кажется, здесь действительно не особо много денег заложено, нет каких-то инновационных суперкомпонентов. Да, а софтверная часть, ну, ее, наверное, затраты на нее как-то вкладываются, но они тоже не космические. Ну, в плане производства это не стоит много денег в долгосрочной перспективе.
Ну, слушай, чувак, мне кажется, что вопрос обычно, по большей части, именно в софте. То есть, при плюс-минус каком-нибудь одинаковом железе разные команды разрабов, какая-то, допустим, достаточно творческая, амбициозная, а другая, типа, не очень, смогут выдать, наверное, разный продукт. Ну, там, условный Маск, он, вот, если взять SpaceX, он же стал использовать, типа, обычное железо для полетов в космос, и что-то все работает, причем довольно охеренно. Так что, ну, к железу у меня вопросов нет, но вопрос именно в том, ну, типа, что оно может, при том, что Amazon-то обычно не открывает никакую API-шку, не делает возможность для сторонних разработчиков сделать из этого, ну, из их продукта нечто большее, типа.
Ну да.
Вот это, в этом косяк.
О, я вспомнил, когда-то в начале 10-х я как раз работал, я был обзорщиком, я обозревал как раз планшеты, электронные книги, и мне пару раз попадались Kindle амазоновские на обзор, и это были наиболее защищенные от какого-то внешнего вмешательства девайсы. Я заходил на ForPDA в раздел этого устройства, и мне просто писали: а, ничего нельзя, мы тут просто отзывами меняемся, и все. Нет, с этим Kindle ничего нельзя сделать, и вот если хотите там поменять все что угодно, вот купите китайский аналог там или какую-то русифицированный китайский аналог. Amazon в этом плане очень суров, да.
Помнишь, были покетбуки? Вот это, блин, были книжки.
У меня есть покетбук, я купил себе года 2 назад. И, кстати, не особо с тех пор что-то на нем читал, но по старой памяти купил себе новый покетбук взамен старого. Прикольно.
Слушай, а вот какого-нибудь такого робота ты бы себе хотел?
Нет. Я, ты знаешь, купил первый робот-пылесос вот буквально там месяца 3-4 назад. Мне уже этого достаточно. Да, мне уже с ним весело.
А что купил? Что купил?
Какой-то Xiaomi с функцией мытья. Такой, знаешь, рабочая лошадка 1012, типа такой.
Но, походу, у нас примерно одинаковый. У него такая еще такой пенечек сверху стоит с лидаром, да, и он там такой бум-бум-бум-бум.
Пенечка у него нет.
Пенечка нет?
Да.
Блин, ну ладно, значит, разные модельки.
Да, но мне сейчас достаточно веселье, потому что я сижу за столом, у меня удобно так сделаны розетки, угу, что типа станция робота стоит рядом со мной, и девушка моя с работы может внезапно взять его запустить. Когда я сижу такой в фокусе, в потоке работаю, да, потом пишет ха-ха-ха, что зассал.
То есть вы еще не дошли до этапа, когда сделали ему расписание, чтобы он врубался там каждый среду?
Не-не-не, я пока просто, я втыкаю на его карты и думаю, в какой куче проводов он запутается в следующий раз. Пока что мы
начали. Блин, вот в этом минус, конечно. Провода, тапочки. О, помнишь, недавно новость была, то ли на той неделе, то ли на этой. Кто-то, кажется, Румба или сторонние разработчики сделали из Румбы первого в мире робота-пылесоса, который может избегать котячьего или собачьего говна на полу.
Вау.
Ну, то есть, на всякий случай, если ты вдруг не рассматривал такой сценарий, если твой кот нагадит на пол, пылесос размажет это по всей квартире. Имей в виду.
Окей. Но мой больше блюет. Тоже неприятно.
Это он тоже размажет.
А как это, подожди, они прицепили какое-то компьютерное зрение умное, да, которое распознает просто... экскременты. На миллионах фоток кошачьих какашек оно научилось распознавать любую кошачью какашку.
Слушай, да, я вот тоже думаю, сижу, типа, а что это был за датасет такой?
Датасет для моих новых фотообоев.
Да. Ох, блин. Блин, Денис Карбилин, если ты слушаешь меня сейчас, это мой бывший коллега, с которым мы на одном проекте раньше работали. Вот у него раньше Инстаграм состоял ровно из фоток какашечек. Такой был концепт.
Понятно.
О, чуваки, посмотрим, хобби-эффект существует или нет. Если вы найдете в Инсте аккаунт под названием ShadowDancer с тремя R на конце, то, возможно, вы увидите, собственно, то, о чем я говорю. Передавайте Денису привет.
Да. Что я хотел сказать, пока вспомнил.
Так.
Возможно, такая цена за счет того, что Amazon будет в хвост и в гриву использовать полученный футедж для того, чтобы предлагать хозяевам всякое.
Твою-то мать, слушай, да, стопудово, так и будет.
Ты представляешь, сколько можно собрать данных вот с такой штуки о твоем доме просто.
Охренеть.
О твоих каких-то потребностях и вообще обо всем.
Так ведь и будет.
Да, поэтому эти устройства наверняка можно субсидировать, раздавать бонусом чуть ли не бесплатно, они отобьются.
Ну, кстати, штука бакс – это на начальном этапе, потом полторы.
А, вот оно как. Полторы штуки, и Amazon будет знать все.
А тебе все, да.
Тебе будут предлагать, не знаю, ты сидишь на работе, и как бы бац, у тебя обновился... рекламная лента, тебе предлагают, не знаю, смесители. Ты такой, какого черта смесители? А потом приезжаешь домой, а у тебя нахрен все затопило, потому что смеситель сорвало. Amazon узнал об этом раньше, предложил тебе покупку.
Блин, прекрасный мир будущего. Что о прекрасном мире будущего думает Саудовская Аравия? Может быть, расскажешь?
Саудовская Аравия думает, что в прекрасном мире будущего... Саудовская Аравия не зависит от нефти и является чертовски инновационной страной. В том числе, потому что они построят линейный город.
Вау, круто. Да. А, судя по названию, получается, что город будет вытянутым.
Город вытянутый, да, он протянется в пустыне, разумеется, Саудовская Аравия, как же иначе.
Где же еще, да?
Да. На северо-западе государства в провинции Табук. Этот город станет частью проекта NEOM, и в рамках него он будет полностью обеспечиваться возобновляемыми источниками энергии, солнечной, ветровой и водородной. На него будет потрачено половина триллиона долларов. И 500 миллиардов баксов, да. Причем 300 из них планируют привлечь от частных инвесторов. Город будет собой представлять скоростную транспортную трассу, железнодорожную в основном, которая будет проложена под землей. И вопросики начинаются уже здесь, потому что, чтобы соответствовать каким-то заявленным требованиям по плану, поезда должны передвигаться со скоростью более 500 км в час. А сейчас самый быстрый...
Чую, что это будет какой-нибудь Virgin Loop, Hyperloop.
Ну, пока что мы имеем 380 в Европе, кое-где в редких каких-то там местах, насколько в материале написано. То есть еще больше сотни километров нужно поднять от максимального нынче уровня в общественных перевозках. Это критика номер раз. И плюс, учитывая, что это будет какая-то основная единственная трасса, нужно будет, чтобы эти поезда вмещали в себя многие сотни человек. Вот. Помимо этого, в городе будет еще два уровня. Я в восторге вообще от городов, которые имеют разные уровни. Это прям киберпанк, и мне кажется, что это неизбежное будущее. Я вспоминаю сразу кадры из «Пятого элемента», где там Лилу выползает на улицу через какую-то вентиляционную шахту и просто смотрит вниз, а там десятки уровней города.
Слушай, ну обычно лететь. Во всяких антиутопиях эти вот самые нижние уровни, они прям типа во мраке, потому что здания высотные, там все очень грустненько, там отбросы общества и прочие
маргинальные элементы. Все залито просто голубым и розовым.
Ну, конечно, неоном,
да,
естественно.
Да, а здесь будет вроде не так плохо, будет всего два уровня над землей, нижний будет под инфраструктуру, ну, там больницы, школы, детские сады и так далее, а верхний будет под жилые уже объекты, под дома, и там же будут парки.
Парки, то есть будут типа висячие сады, типа того?
Ну, да, на полтриллиона-то можно высадить висячие сады в пустыне, я думаю. Да, и что классно в этом материале, там сразу вспомнили город Волгоград, который, оказывается, является единственным в мире, ну, крупным городом, как минимум, построенным вот по такой же модели и без всяких там оговорок, потому что есть Сараево, например, который, ну, близко, но не так, а вот Волгоград, он единственный в мире город, построенный от начала до конца как линейный. Ты был в Волгограде когда-нибудь?
Слушай, нет, теперь хочу.
А вот съезди. Ну, как, я не знаю даже, что там классного отдельно. Вот просто выделить. Я был там в рабочей поездке на пару дней. Мне вспомнилось разве что канатная дорога через Волгу. Ну, просто канат, и там узкое место в реке. И как бы эта канатная дорога – это обычный такой себе общественный транспорт. То есть, когда туда пришли, это не какая-то туристическая завлекаловка, а просто люди приходят и на другой конец переезжают. Потому что вроде мостов тоже не так много в Волгограде.
Волгоград. Время в пути 11 часов 4 минуты, 958 километров от Москвы. Но, пожалуй, это не на ближайший год моего нового увлечения вождения.
Я думаю, после Албании тебе уже не будет страшно точно.
Ну, может быть, посмотрим.
Что мне нравится в этом городе, что транспорт упрятан под землю. Я, честно говоря, сейчас, дай мне минуту. Тань!
Кот!
А где в Европе транспорт под землю весь упрятан? Ты была в каком-то городе в Германии, что ли? О, спросил у Тани. Таня говорит, в Дюссельдорфе такая же система, что все транспортные артерии, все под уровнем земли.
Блин, и это прикольно. Неплохо звучит.
Да.
Слушай, у меня к этим всем городам, которые делаются по плану, есть большой вопросик, потому что, ну, есть N таких городов, и что-то пока ни один, ну, не выстрелил. Они все кажутся какими-то, ну, типа, неживыми, точнее, не в том смысле неживыми, естественно, они живут и все такое, но они какие-то неестественные. Ну, что-то в них есть роботическое такое, знаешь, какое-то математическое очень.
Ну, тут, мне кажется, проблема, что главное, что вся связь организована через одну транспортную артерию, и когда город станет большим, а город в Саудовской Аравии должен в финале вмещать миллион жителей.
Всего лишь?
Ну, даже миллион жителей для города вот с такой одной транспортной артерией – это довольно-таки дофигища, мне кажется. Ну, на схеме просто, на схеме города в материале, там вот эта вот труба подземная, и она единственная, и сверху вот маленькие такие квартальчики стоят. То есть по одной трубе у тебя гоняет миллион человек. Это как-то утопично вообще.
Блин, очень интересно. Вот что будет, когда сломается эта транспортная артерия? Будет какой-нибудь тромб?
Какая-нибудь забастовка водителей. Просто.
Каких водителей? Ты что, это все будет беспилотным?
А, черт.
Это же будущее, ты забыл?
А, да, забыл. Мыслю категориями ретроградскими.
Не, ну чисто по приколу я бы, конечно, съездил. Просто обычно во всех, ну, типа, технологичных арабских странах, в условных там Эмиратах, города, они заточены как будто больше под тачки. И в этом смысле приятно, что, ну, типа, ребята думают категориями какого-то общественного транспорта, насколько я понял этот проект. Это довольно интересно.
Да-да-да. О, да, ты был прав. AI Enabled Transport там написано, да. И Next Generation Freight Operations. Грузовые перевозки нового поколения. Да. Угу. А, да, смотри, тут есть разрез. В общем, подземный уровень. В середине будет две трубы как раз транзитные для общественного транспорта. И с двух сторон будет, будут тоннели для как раз грузоперевозок и для, видимо, личного транспорта.
Интересненько, интересненько.
Да.
Че, когда они хотят его закончить?
Ну, там какие-то проблемы с финансированием вроде бы начались, но...
Ну, я что-то даже не удивлен.
Ну, там, ого-го, да, большую часть суммы, тем более Саудовская Аравия сама не хочет оплачивать. Первая стадия будет завершена по плану к 2025 году. И к началу сентября вот этого года контрактов заключили на 1,5 миллиарда долларов. Осталось еще 485,5. И все будет хорошо, все будет классно.
Да.
Ну, там уже построили аэропорт, по-моему, так что ну, медленно все продвигается. Вообще это здорово, если Саудовской Аравии удастся избавиться от имиджа такого нефтяного мирового придатка и реально выстроить технологически.
Слушай, ну, целые всякие ESG конгрессы, ESG форумы устраиваются. ESG – это принципы такого устойчивого развития, когда бизнес ну, не только думает о прибыли, а думает о том, ну, типа, как этот бизнес влияет на планету, на людей и на все такое. Так что, ну, вряд ли сейчас ну, какая-то компания большая или тем более государство может куда-то в сторону от этого диалога отойти. Это какой-то такой общий, это новая нормальность, типа думать о будущем, о потомках, о том, как все это влияет на Землю, человечество и все такое. Короче, вряд ли у чего-то есть будущее, если оно не хочет вступать в такой диалог.
И в центре, этой движухи сейчас как раз Саудовская Аравия, да?
Ну, она не то, что в центре движухи, просто ну, очевидно, много. Что... Там. Очевидно, что они в этом диалоге ну, будут участвовать. А те, кто не будет, ну, что с ними будет, интересно.
Да. А как расшифровывается ESG, ты сказал? Я просто слышал.
ESG – это такая аббревиатурка. Да. Первая буква – это environmental, то есть забота об окружающей среде. S – это social. Социальные вопросы, ну, типа неравенство, бедность, все такое. И G – это governance, это управление. Опять же, там можно думать о неравенстве в совете директоров. Ну, то есть, когда там условно кто-то говорит, что у нас зарезервированы в совете директоров места для разных категорий людей, типа мужчин, женщин, белых, черных там и так далее, любых гендеров и всего прочего, это вот типа соответствует принципам устойчивого развития.
Mm-hmm.
Ну, типа ESG – это просто такая какая-то призма, линза, которая описывает вот эти принципы. Какие-то просто это довольно размытая вещь, и, ну, чтобы хоть как-то какие-то метрики повесить на это все, чтобы понимать, получается, не получается, чтобы понимать вообще, что происходит, бизнес и государство вот мыслят категориями этих трех направлений пока что. Что дальше будет, непонятно.
Mm-hmm. Мне кажется, Саудовская Аравия, конечно, заинтересована в таком. В таком развитии, да.
Ну, как бы, да, быть нефтестраной уже не модно.
Да, пожалуй. Ну, вообще, если опять зациклить и вернуться к городу, я, конечно, слабо верю, что вот такое искусственное какое-то планирование возможно в крупных масштабах. До миллиона человек-то уж точно вряд ли больше миллиона человек, я думаю, способна выдержать такая искусственно построенная инфраструктура.
Посмотрим. Может, еще и съездим.
И последняя новостюшка на сегодня. Как раз сегодня, по-моему, состоялась презентация Google Search On 2021, где Google рассказывал о своих инновациях в поиске. Каких-то шокирующих новостей там особо не было. Google представил свой новый AI для поиска, который очень-очень мощный, в десятки-десятки раз мощнее, чем их старый AI для поиска. Сейчас Даша скажу. В 1000 раз круче, чем AI предыдущий под названием BERT. А сейчас AI называется MOM через U. MOM. Прикольно. Да. И этот интеллект будет применяться вообще в куче разных направлений. Что вспомнили Google? Во-первых, MOM будет предсказывать ответы ваши на ваши запросы, что как вы делаете запросы, анализируя вашу историю поиска. То есть вы не спросили, вам уже ответили. Как вот мы говорили про Amazon, который предлагает что-то еще только вот захотите, потому что у него есть данные, которые вы еще не знаете. То же самое будет и с помощью интеллекта MOM. Плюс он будет подсовывать релевантные темы в специальных блоках Things to Know. Они будут появляться в окне поиска, чтобы словно в каком-нибудь Яндекс.Дзене вы оставались внутри инфраструктуры Гугла и продолжали читать, продолжали знакомиться с контентом и проводить время в рамках этой экосистемы. Да. Кстати, я удивлен, почему до сих пор Google не... У них есть такой проект, как Яндекс.Дзен у Гугла? Я знаю, что у меня в Хроме вылезают на домашней странице какие-то там ссылки на какие-то статьи. Есть такие сниппеты небольшие, ну, кусочки.
Подожди, блоки. Это называется Google Discover. На любом Android-фоне ты можешь смахнуть куда? Вправо. И у тебя откроется Google Discover на основе твоего поиска и прочей инфы, которую Google о тебе знает, он будет подсовывать тебе всякие новостюхи и прочие сюжеты.
Mm-hmm. А, видимо, на своем Android-фоне я это выключил сразу. Или у меня было это
выключено. Я не уверен, что это можно выключить. Ты можешь прямо сейчас посмотреть. А у тебя что за телефон?
У меня OnePlus. И я даже не знаю, где это найти. Но я знаю, что я вот настраивал на днях отцу Samsung, и этот экран у него был, и я его просто, ну, взял и выключил. Нафига он ему?
А, то есть его все-таки можно выключить? Да. У меня было ощущение, что нельзя, но окей.
Да, я понял, о чем ты говоришь. Ну так вот, вернемся к искусственному интеллекту MOM. Он также позволит объединять картинки и текст в виде одного поискового запроса, то есть если там тебе что-то надо узнать, например, как чинить велик, ты фоткаешь колесо переднее, заднее и просто пишешь how to fix. И он теоретически должен подцепить объект и скомбинировать этот запрос с текстом и выдать тебе нужные инструкции.
Ну, я, конечно, понимаю, но не проще ли написать How to fix bike wheel? Нет? Или оно сможет определить конкретное колесо конкретного велика, конкретный там, не знаю, Шимана, не Шимана?
Ну, я думаю, в идеале да, иначе действительно, почему бы не написать просто bike wheel? Я не думаю, что оно... Хотя айфоны же могут определять расстояние, по-моему. У них есть этот датчик.
Ну да, у них есть лидарчик.
Лидарчик, да, он может прошках. Определять величину объектов.
Может, пока недостаточно корректно. Не всегда достаточно корректно. Но там плюс-минус несколько сантиметров, да, может.
Вот, да, мне кажется, здесь уже мы получаем большее поле для юзкейсов, чем обычные фотографии.
Ну ладно, что еще?
Что еще будет? Еще появится Google Lens в приложении Google на iOS. Тоже можно будет сфоткать и отправить фотографию, распознать ее и как бы использовать ее в своем поиске. Я, честно говоря, не юзал Google Lens нигде и вот только сейчас прочитал об этом продукте. Но яблочники смогут знакомиться с этими технологиями раньше остальных. По крайней мере, на десктопе это вряд ли пользуется популярностью, потому что у компов нет камер, блин. Фотокамер. А вот на iOS это может взлететь.
Ну, слушай, Google Lens существует же уже давно, и этим можно пользоваться, и это прикольно. Ну, там, условно, ты можешь сфоткать какой-нибудь, не знаю, кустарник, а он тебе говорит, это шиповник. Ну, типа, если ты не знаешь, что это шиповник. Ну, и такого плана вещи, да, можно распознавать. Сейчас он точно уже умеет распознавать бренды, какие-то базовые объекты. То есть, фоткал гитару, он тебе скажет, ну, что это гитара, а, возможно, еще скажет, ну, конкретную даже модель. Он же сверяется со своей огромной базой.
Mm-hmm.
Ну да, и проблема в том, что до последнего это все требовало действительно сверки с базой и то есть подключения онлайн, но в последнее время появляются всякие штуки на основе ИИ, которые работают прямо на устройстве и не требуют подключения. Вот это уже прикольно.
Круто, круто. И Google Lens планирует активно интегрировать в Google Shopping, как это правильно называется? Google Shopping, да. Ну, видимо, чтобы на основе фоток предлагать человеку разные покупочки.
Сфоткал красивого человека в яркой одежде, он тебе такой, ха, хочешь такую же курточку?
Ну да, это ж 100 лет уже существует в приложении AliExpress, можно ему выдавать фотки, чтобы он что-то подобное нашел. Кстати, он неплохо ищет шмотки с разных фотографий, разных ракурсов, прям, ну, хорошо. Один в один не находит, но очень похожие вещи тебе может найти.
Ну, слушай, а если говорить не о каких-то вещах типа одежды, а более конкретных объектов, то можно вообще смело фоткать что-то с достаточно необычной формой, и он тебе это точно найдет. Ну, грубо говоря, я помню точно кейс, когда я фоткал термометр для винной бутылки, и что и получилось... что он нашел мне не прямо такой, но очень похожий, и, в общем, мне, в принципе-то, не уперлось покупать именно такой. Пожалуйста, мне просто покажи что-то с классным дизайном и нужной функциональностью, и я это куплю. Так что да, прикольно работает.
И еще Google добавит в Google Maps слой с лесными пожарами, потому что проблемка эта из года в год шагает по миру, и у нас в России, и в Штатах тоже с этим не очень все здорово. Ну, будет требоваться подключение к интернету, но при этом будет подробная информация о пожаре на карте, как он развивается, что он охватывает и сколько уже идет. Вот.
Слушай, вот это реально такое веяние современности какой-то, очень прикольно. Ну, в смысле, не прикольно, что пожары, но прикольно, что теперь об этом можно, типа, знать. И не знаю, ну, я не знаю, видел много видосов, где люди едут просто по дороге, а вокруг нахер пожар. Ну, прикольно было бы понимать, как быстро он кончится.
Да.
Ну, так, на всякий случай. Не, клево, клево. Это, кстати, к вопросу о вот этом самом ESG и устойчивом развитии. Типа, если... все резко сейчас не перейдут на зеленую энергетику, не станут выбрасывать меньше СО2 и все такое, то пожарчиков-то будет побольше. Так что все не зря.
Да, да. Как-то вот я даже в течение жизни наблюдаю, что с каждым годом новостей об этом становится больше. Бывают какие-то пики лесных пожаров, но если брать в среднем, то новости об этом становятся все более назойливыми в сезон, да. В связи со всеми инновациями, в связи с тем, что Google начал брать на себя гораздо больше в плане оценки контента, растет обеспокоенность, что Google сможет продвигать какие-то вещи под своим углом зрения, работать как идеологический инструмент. Вот чего. Подсовывать тебе... какие-то материалы, которые дадут тебе информацию под нужным каким-то углом зрения. Но мне кажется, это неизбежно, потому что все крупные корпорации информационные, они, как в каких-то фантастических книжках, они рано или поздно заменят государство в плане того, что будут продвигать какие-то свои ценности идеологически, и границы будут проходить именно здесь. С Гуглом-то, например, или с Яндексом, ну, грубо говоря.
Ну да, да. Ну, отдельный вопрос, как это будет работать, но Ну, интересно.
Да. По крайней мере, какие-то, какие-то линии политические уже четко прослеживались много раз у того же Твиттера, например, который выборочно банил аккаунты, связанные с Дональдом Трампом, по-моему, да. Твиттер очень хорошо, в кавычках, хорошо засветился в предвыборной борьбе в Соединенных Штатах. И вот это вот звоночек. Мне кажется, мы обсуждали это уже когда-то.
Слушай, да мы много чего обсуждали. Там из текущей повестки, ну, вот Роскомнадзор грозится частично или полностью заблокировать YouTube, пока тот не разблокирует внутри своей цензуры некоторые YouTube-каналы
Rush Today,
российских телевизионных, да, проектов, типа Rush Today, например. Там еще кто-то есть, я просто не помню. Ну, короче, вот такие расклады бывают.
Да.
Такое, сомнительное все это.
Очень сомнительно.
Не знаю.
Очень сомнительно, но здесь очень зыбкая грань, конечно. Будем посмотреть?
Да, да, да.
Ну что ж.
Всем привет. Ребята так увлеклись, что забыли зачитать список патронов. Аделия пока без микрофона, поэтому сегодня это сделаю я. И на скорости, потому что... Ну, потому что мне, конечно, не побить рекорд Аделя. Да и потому что, в общем, куда спешить, когда такая серость за окном и осень. Я вернулась в Москву и пока не понимаю, что происходит и где море. Ну что же, спасибо. Whisper, Александр Долгов, Юра Аутсайдер, Александр Полоротов, Датаголик, Кархарот, Константин Ульянов, Тахдиста, Энерджайзер, Маша Кожевникова, Котов Денис, Сейлор Мун, Бейрекорд, Антон Пименов, Куджипки, Александр Кудинов, другой папа, переплывший Ла-Манш, за это вообще спасибо отдельное, да. Мариана Кожевникова, Александр Лена, Антония Любенкова, Дима Гиря, Анклисоки, Боровский Богдан, Михаил Шлягер, Федрав Смуродов, Влад Сазонов, Надя Мальцева, Алексей Савин. Я очень надеюсь, что ударения везде были правильные. Если нет, пожалуйста, напишите мне об этом в чате или где-нибудь на Патреоне. В общем, напишите обязательно, чтобы такого больше не было. Всем хорошей пятницы, если слушаете нас на Патреоне в пятницу. Хорошей недели, если слушаете в понедельник. Всем пока.
Что ж, нам осталось что сказать? Во-первых, нам осталось сказать, что Лев, вернись, мы скучаем, заканчивай ремонт, давай с нами, и мы не будем забывать больше о том, что нашим слушателям, конечно же, нужно поставить лайки, оценки и все такое, где они могут это сделать, и рассказать про подкаст друзья. Ну, так. А во-вторых... О, знаешь, что я вспомнил? Блин, чуть не забыл. Недавно нам писал наш слушатель, его зовут Виктор Кикало или Кекало, Витя, не знаю, как правильно, прости. И он просил нас возобновить рубрику «Сережа из Брянска».
«Сережа из Брянска». Я скучал. Чё там?
Подожди, я сейчас это лучшее из двух миров, кажется, соединил. Рубрика «Хобы» называется «Сережа из Брянска».
А, подожди, по-моему, это рубрика из другого подкаста. Ну да ладно. Пусть будет. Да почему бы и нет?
Ну, короче, рубрика, в которой мы рассказываем о прикольных проектах наших слушателей. В общем, Витя с друзьями недавно запустил тоже подкаст, который называется «Судачок». И они примерно, как мы, только с одним прикольным нюансом, обсуждают разные новости. Во-первых, ну, тематическая направленность немножко различается. Вот из последнего выпуска, который, кстати, у них есть еще и на Ютубе, они обсуждали факультет ТикТок, дефицит картошки в Беларуси, белые списки Facebook и туристический полет SpaceX, который мы тоже обсуждали. Вот, но делают они это каждый раз под кружечку чего-нибудь горячительного. Это важный нюанс. Так что к концу записи они становятся все веселее и веселее. Вот, ссылку на ребят и на их подкаст «Судачок» мы оставим в описании. Витя, респект. Получается прикольно. Я вчера послушал.
Окей. Давай еще раз напомним, что у нас будет открытая запись.
Запись.
Во-первых.
Все так.
На которую есть еще свободные местечки. Приходите, будем рады вас видеть. Аня в анонсе обещала, что можно будет подписать мне гипс на руке. И, возможно, это правда.
Но, ну, слушай, лучше тебя никто не знает.
Да.
Надо только маркеры немножко не захватить.
Да. Что еще? И у нас будет спецвыпуск про компьютерное зрение со Сбер-девайсами. Будет форма для вопросов. Оставляйте ваши вопросы. Не стесняйтесь задавать глупые вопросы. Я писал это в чате, но глупые вопросы иногда приносят самый интересный контент. Мы обязательно все вопросы посмотрим и выберем, какие зададим. Надеюсь, зададим побольше.
Ребята, спасибо, что нас послушали. Это было великолепно. Сегодня такой немножко необычный выпуск. Не часто у нас случается, что мы записываем его вдвоем. А в такой именно конфигурации...
Это первый? Кажется,
и вообще даже не... Да, впервые. Вообще как было мега уютно, Колян.
Эконом. Basic. Эконом минус.
Тариф базовый. Ага. Не эконом минус, это когда случится ситуация, когда никто не сможет, а сможет кто-нибудь один только. Вот это будет, кстати, интересно.
Это будет интересно. Ну ладно.
Кто-то из нас выкрутится.
Надеюсь, мы продержимся долго без эконом минуса.
Да. Что, до следующей недели. Спасибо. Покеда.
Счастливо, ребят.